В Тургиново Вадим приехал поздно вечером. Ирина с мужем очень обрадовались его приезду и до глубокой ночи расспрашивали о родителях, о жизни в Дунаевке, рассказывали о себе. Узнав, что Эвелина уехала учиться в город, Вадим взял адрес и на следующее утро отправился к ней. В воздухе разливались терпкие ароматы осени и приятно щекотали в носу. Под ногами шуршала опавшая разноцветная листва. Вадим легко нашел нужную улицу, номер дома и, с затаенным дыханием, поднявшись на крыльцо, позвонил. Через минуту на пороге появилась женщина средних лет в чистом переднике кофейного цвета и в такой же косынке.
«Скажите, Грановская Эвелина здесь живет?»
— спросил Вадим. Женщина смерила незнакомца любопытным взглядом. «Да, но сейчас она в училище. Придет минут через 40. А вы кто ей будете?»
«Брат».
«Брат? То есть по вере, да?» Переспросила женщина, недоверчиво посмотрела на розы в его руке.
«Да»,
— сдержанно ответил Вадим, не желая вдаваться в подробности.
«Я могу провести вас в ее комнату».
Немного подумав, предложила квартирная хозяйка Эвелины и повела Вадима к отдельному входу с правой стороны дома.
«Подождите ее здесь, а то на дворе пасмурно, похоже, дождь пойдет».
«Спасибо»,
— поблагодарил Вадим и вошел в небольшую уютную комнату. Оставшись один, он с интересом осмотрел жилище своей невесты. С правой стороны от входа стоял диван. Напротив него шифоньер, рядом письменный стол, а над ним книжная полка. Слева от двери висел аккуратный белый шкафчик с посудой и стоял кухонный столик. В углу на деревянной подставке стояла электроплитка, а на ней чайник. Все сверкало чистотой. Вадим взял на книжной полке вазу, принес с улицы свежей воды и поставил в нее букет роз.
«Цветы лучше поставить сюда. Здесь мы будем пить чай»,
— подумал он и подошел к столу. Вскоре рядом с вазой на белой скатерти появилась коробка конфет и торт. Вадим взглянул на часы и решил:
«Она уже скоро придет, и ей нужно будет что-то готовить. Поджарю-ка я картошку».
Минут через 40 все было готово. Стол накрыт как нельзя лучше. Вот-вот закипит чайник. Но Эвелины почему-то не было. Вадим еще раз придирчиво посмотрел на стол.
«Ага, чайные ложки забыл. Ну вот, ей теперь, кажется, все». Готовить.
Он присел на диван и только сейчас почувствовал, как неистово колотится сердце.
«Да что со мной?»
— подумал он.
«Что я так волнуюсь? Надо успокоиться. Она же сейчас придет».
Как будто в ответ на его мысли за окном послышались легкие девичьи шаги. Еще мгновение, и, распахнув дверь, Эвелина шагнула в комнату. Вадим с радостно бьющимся сердцем поднялся ей навстречу. И вдруг, не сделав ни шага, замер. В дорогом облике невесты он увидел что-то чужое. В ее широко раскрытых глазах застыл немой вопрос и испуг. Несколько мгновений Эвелина смотрела на возникшего перед ней Вадима, как на какое-то сверхъестественное явление. Глубоко вдохнув запах жареной картошки, она пыталась понять, сон это или действительность. Лицо ее побледнело. Вадиму показалось, что она сейчас упадет. Но вместо этого Эвелина разжала губы и скорее простонала, чем сказала: «Привет!» С глухим отчаянием в голосе она добавила: «Зачем ты приехал?» Теперь дара речи лишился Вадим. «Что за вопрос? Что она хочет этим сказать?» В ее взгляде, холодном, без единой искры тепла, Вадим к своему ужасу прочитал, что он здесь чужой, он лишний. Здесь ему места нет, его не хотят видеть здесь.
«Я тебя не понял», — пытаясь подавить обуревающее чувство, произнес Вадим. «Ты же сама написала, чтобы я приехал. Мы ведь так и договаривались, что ты напишешь письмо и...»
«Да, мы договаривались, письмо я написала, но сейчас...» Эвелина запнулась и поспешно добавила: «Сейчас все изменилось!» Последовала гнетущая пауза. Вадим больше ни о чем не спросил и ничего не сказал. Он только еще раз посмотрел на Эвелину, механическим движением взял сумку и неосознанно, словно во сне, медленно пошел к двери. «У меня другой», — сказала ему вслед Эвелина и села на диван. Вадим этого уже не видел. В легкой куртке с пустой дорожной сумкой он оказался один на улице чужого вечернего города под моросящим дождем, выдворенный из дома, из сердца любимой. Один. Совершенно один. В этот момент Вадим был убежден, что на земле нет человека более одинокого и несчастного, чем он. В голове все смешалось, перевернулось и перепуталось. Ничего не понимая, он шел по малоосвещенной улице, не замечая, что одежда его почти насквозь промокла. Ноги как-то сами привели его на вокзал, где он едва успел на последний автобус, отправляющийся в Тургиново. Почтальон принес Аверину Володе письмо. Он без труда узнал почерк брата, поспешно распечатал конверт, и глаза его забегали по неровным, трагичным строчкам. «Добрый день, Вова, если, конечно, он у тебя добрый, а у меня, наверное, злой. Долго я не решался написать это письмо, но чему быть, того не миновать. Пишу подробно о моих обстоятельствах. Что посчитаешь нужным, передай родителям. Доехал я нормально. Сейчас живу у Ирины. Свадьбы у нас не будет. Еще до моего приезда Эвелина стала встречаться с другим. Мне тяжело об этом писать, но хочется выговорить. Ее жених Гена Бардиян, который, как ты знаешь, до армии был моим близким другом. Сама она учится в краевом медучилище, но на выходные приезжает в Тургиново. Так что на собраниях я вижу ее еще и сейчас. Если бы ты знал, какая это для меня пытка, я с радостью унес бы отсюда ноги, но пока не могу, нет денег на дорогу. Ира как-то пыталась меня успокоить, говорит, не убивайся так сильно, может, она еще передумает. Просто она тебя плохо знала, а как поживешь здесь, может, что-то изменится. Но у меня уже ничего не изменится. У меня уже изменилось, понимаешь? Изменилось отношение к ней. И если бы даже она передумала, о женитьбе не может быть и речи. То, что было, не вернешь. Все прошлое перечеркнуто. Перечеркнуто навсегда. Первую неделю я вообще ходил, как в воду опущенный. Я и молился, и плакал, и постился, и переживал, не зная, что думать, что делать, куда деваться. Преодолеть такое расстояние после того, как все было решено, и встретить такую измену. За что? За что меня это постигло? Да, на прошлой неделе приходили они ко мне вдвоем. Эвелина просила прощения. Говорит, прости, что я тебя, получается, обманула. Я не знала, что все так резко изменится. Хотела написать второе письмо, чтобы ты не приезжал, но не успела. Впрочем, для чего я об этом пишу? Я не хочу ее обвинять и не осуждаю. Одно только мучит меня. Один вопрос не дает мне покоя. Почему Бог это допустил? Если в других вопросах я бывало поступал неправильно, своевольно, за что и нужно было бы меня наказать, то к этому я подошел с искренним сердцем, чисто по-христиански. И вдруг такой результат, такая ошибка, такой поворот, я никак не могу понять этого. Но это мои проблемы. Передавай всем привет. Выезжаю при первой возможности. Вадим. Когда весть о возвращении Вадима дошла до церкви, радости и восторгу не было границ.
Мы так и знали, что он вернется. Повторяли счастливые старушки. Мы же молились, чтобы он приехал обратно, чтобы здесь трудился. Может, даст Бог, он останется у нас служителем.
Наблюдая за происходящим, Володя изумлялся.
Каких только не бывает в жизни противоречий, одно и то же событие для одного горе – трагедия, а для других – вершина блаженства. Может, и в этом есть какой-то смысл, какая-то связь?
А смысл, несомненно, был, потому что через несколько лет Вадим сам начал видеть в этих обстоятельствах Божье водительство. Тихим летним вечером к Когда все дети уже сладко спали, Нина Матвеевна водрузила на диван пеструю кучу детской одежды и принялась за штопку. Анита присела рядом. В руках она держала книгу «Счастье потерянной жизни». Вечерние чтения стали частым явлением в доме Архиповых. У Нины Матвеевны не хватало времени для чтения духовной литературы, поэтому она с удовольствием слушала дочь. Увлеченные какой-нибудь книгой, они нередко просиживали далеко за полночь. Анита стала уже членом церкви, и у нее было много общего с матерью. В доме давно все стихло, слышалось только посапывание малышей. На столе горел светильник. Мама штопала, Анита читала. «В юности дал я обет служить моему Господу безраздельно, и другой цели у меня нет, да и не хочу, чтоб была. Желаю, чтобы Божий принцип в моем хождении перед Ним исполнялся буквально. Ищите же прежде всего Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. 10 лет, как я в неволе, и сколько еще предстоит, одному Богу известно. Достаточно ли ясно ты представляешь себе свое будущее со мной?»
«Анита, вдень, пожалуйста, нитку!» —
протянула иголку Нина Матвеевна. Пока Анита выполняла просьбу, мать стала рассуждать вслух.
«Если бы мы с отцом решали вопрос брака так, как Владыкин, наша жизнь сложилась бы совсем по-другому. Если бы мы с самого начала поступили правильно, возможно, все было бы иначе. А теперь...»
Анита сочувственно вздохнула.
«Я переживаю за Игоря», — продолжала мать. «Вчера он пришел почти в 3 часа ночи, сегодня тоже с утра ушел, и вот уже 12, а его все нет».
«Мама, мы ничего не можем сделать, если сам Бог не остановит его. Я думаю, что Бог будет еще говорить с ним, мы же молимся за него». Анита немного помолчала и задумчиво добавила: «Если он избегает серьезных разговоров, значит, у него неспокойно на сердце, и он сам от себя страдает. И у меня точно так же было. Ты не отчаивайся, мама, Бог силен и его изменить».
«Ах, моя милая, да если бы он любил читать, то скорее бы пришел к Богу. У нас столько хорошей литературы, но он же и на собрание не ходит, и слушать ничего не хочет, и читать не любит».
Нина Матвеевна вздохнула.
«Давай помолимся и пойдем отдыхать. Завтра тебе в дорогу. Во сколько Павел Владимирович заедет?»
«Да обещал-то в 6 быть, пораньше. И я почему-то совсем не хочу спать. Мне кажется, я не дождусь утра. Ведь мы первый раз едем так далеко». На рассвете группа молодежи с Павлом Владимировичем уехала в дальнюю поездку к брату Александру Савельевичу в ссылку. Поездка была желанной, к ней долго и серьезно готовились. Всем искренне хотелось ободрить и утешить невинно страдающего служителя. Нина Матвеевна не переставала молиться об уехавших, желая им Божьих благословений. С тех пор, как ушел из дому отец, дочь с матерью стали особенно близкими и доверяли друг другу все свои переживания. Взаимопонимание было хорошей поддержкой для них в трудные минуты. Прошла неделя. После обеда, когда Нина Матвеевна укладывала малышей спать, Тихо скрипнула калитка, и через какое-то мгновение на пороге появилась Анита.
«Мамочка, ты даже не представляешь, как все было хорошо!»
Улыбаясь, поцеловала она мать.
«Ну, рассказывай, что же было хорошего? У вас, по-моему, никогда плохих поездок не бывает!»
Засмеялась в ответ Нина Матвеевна и, обняв дочь, повела на кухню.
«Пойдем, пойдем, милая, пообедаешь!»
«Сейчас сначала только умоюсь!»
Согласилась Анита и через минуту уже сидела за столом.
«Ты хоть и подшучиваешь надо мной, но у нас и в самом деле еще не было такой благословенной поездки. Я даже не знаю, с чего начать».
«С самого начала, конечно. Кто же ездил?»
«Нас было 8. Павел Владимирович, наших 3, и Соколовки 4».
«Соколовские на машине были?»
«Да, на 2 машинах мы ездили. А дорога какая! Просто прелесть! Какие красивые горы там! Особенно, когда подъезжаешь к селению!»
«Приехали мы ночью. Павел Владимирович предложил, давайте не будем стучаться, а лучше споем что-нибудь. Ну и начали мы петь.
А пели мы идем тропою узкой, труден и тернист наш путь. Но всегда Спаситель с нами, это, друг мой, не забудь.
Мам, такие подходящие слова, будто песня специально для этого случая написали. Невозможно было удержать слез.
Когда заканчивали петь последний куплет, вышел Александр Савельевич и говорит: «Мне показалось, что это ангелы поют. Он, конечно, не ожидал нас и очень обрадовался.
Пригласил в дом, вскипятил чайник, а мы достали продукты, что привезли с собой.
За столом мы долго беседовали. Александр Савельевич рассказывал о милостях Божьих, как отбывал срок в лагере. 3 года он отсидел, а сейчас уже 2-й год в ссылке. Условия, конечно, ужасные. Света нет, пища скудная, избенка такая маленькая, косая.
Мам, Александр Савельевич такой довольный, такой счастливый, просто удивительно. Когда смотришь на него, не верится, что он в ссылке. Он говорит: «Бог дает мне испытывать радость не только тогда, когда получаю что-то от него, но и когда отдаю ему».
А еще он говорил, что Господь все дает нам в жизни. Мы много получаем от него, а отдаем мизер. Мы присваиваем себе славу, средства, распоряжаемся временем, жизнью, имуществом. А это-то все по праву принадлежит Богу. Знаешь, мам, я все больше убеждаюсь, что мы самые счастливые люди, даже когда идем путем страданий. Потому что, когда живешь для Бога, когда полностью посвящаешь себя Ему, Он дает радость, наполняет душу блаженством. Мамочка, дорогая, мне тоже хочется так жить».
Не успела Анита закончить свой рассказ, как в дверь кто-то настойчиво постучал, и на пороге появился Максим. Он буквально преследовал Аниту, встречал ее после молодежных собраний, провожал до самого дома, уговаривал, просил прощения, клялся в любви. Еще из армии он отправил ей несколько писем, в которых просил прощения за то, что поступил неразумно, связавшись с Мальцевой. И теперь снова и снова вспоминал прошлое, сожалевая о разрыве. Атака была сильной.
«Ты все равно согласишься, будет, как я хочу», — часто повторял Максим.
И только Бог хранил Аниту от несчастья и от внутреннего падения. Она даже удивлялась, что может так спокойно реагировать на его уговоры, мольбы и угрозы. Она испытала, что Бог силен до конца освобождать от плотских привязанностей и греховных чувств.
А мама не переставала переживать и молиться.
Сердце ее тревожилось и трепетало всякий раз, когда Анита куда-нибудь уходила. «Устоит ли?» – переживала Нина Матвеевна за дочь. «Не сломится ли?»
«Я хочу за тобою идти, мой спаситель, куда б ты ни вел. Помоги крест тяжелый нести, чтоб из ропота с радостью шел. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю». Легко за тобою идти, когда все улыбается мне. Но коль скорби придут, помоги мне дойти к той небесной стране. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю. Положиться мне дай на тебя, твердость веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня, должно мне часть страданий нести. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я, Создатель, люблю. Я человек без тебя, нету силы, я прах пред тобой. Вся надежда моя на тебя, только ты моя радость, покой. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою идти, ведь тебя я, Создатель, люблю. Помоги за тобою идти, ведь тебя я люблю.
Время, подобно наезднику, неумолимо мчалось вперед. После недолгих мытарств, вдали от Бога и семьи, Виктор Васильевич вернулся домой. Раскаялся в своих грехах и, как в молодости, стал ревностным христианином. Оля покаялась и готовилась к крещению. Теперь все дети Архиповых ходили на собрания. Только Игорь еще блуждал в мире и противился Божьему зову. Получив повестку в военкомат, Игорь стал задумчивым и замкнутым. Ожидаемые перемены тревожили его, но он тщательно скрывал свое беспокойство. Его раздражала любая жалость и сострадание со стороны родных. Особенно тяжело он переносил мамины слезы. «Сынок», — уже не первый раз печально говорила Нина Матвеевна, «неужели ты уйдешь в армию, непримиренный с Богом? А что, если в это время будет пришествие Господне? Мы же с тобой больше не увидимся».
«Перестань, мама, я больше не могу смотреть, как ты плачешь!»
«Как ты не понимаешь, что мне еще тяжелее от твоих слез?» Хотелось добавить ему: «У меня сердце разрывается, когда я вижу тебя плачущей!»
Как и многие сыновья, Игорь усмехался, когда сердце плакало, и грубил, когда болела душа. Подобные противоречия, к сожалению, нередко уживаются в одном человеке. «Какой грубый, какой черствый!» Недоумевают окружающие и даже не подозревают, что этот самый грубиян страдает и мучается в душе, стесняясь проявить свою нежность или мягкосердечие,
не подозревают, что он страдает от противоречий в самом себе.
«Игорек», — позвала его как-то мать, — «я начала читать одну статью известника истины. Ну, что-то глаза болят. Прочитай мне, пожалуйста, здесь всего одна страничка».
Игорь не любил читать, но в этот вечер в нем пробудилась жалость к матери, и он не смог отказать ей. Как ни трудно было ему смирить свою гордость, он все же взял журнал.
«Без Бога счастья нет», — скользнули глаза по строчкам,
и внутри что-то всколыхнулось, затрепетало. Сделанным безразличием он прочитал рассказ о девушке, которая вдали от Бога хотела найти красоту и прелесть жизни. Она искала счастье в мире и не нашла. Игорь чувствовал, что все, о чем он читал, правда, потому что он тоже несчастен в своих развлечениях и поисках удовольствий. Он знал, что живет не так, как должен жить, что погибает без Бога. Знал и то, что Бог останавливает его и ждет покаяния. Но он не хотел смиряться. Дочитав статью, Игорь небрежно бросил журнал на стол и вышел из комнаты. Он чувствовал, каким печальным взглядом проводила его мать. А через несколько дней Игоря призвали в армию. На проводы приехали родственники, пришли друзья. На призывной пункт решили отправиться все вместе рейсовым автобусом. Анита пригласила Оксану с Таней, чтобы на пороге петь христианские песни. Окруженный друзьями и родственниками, Игорь стоял у вагона, пытаясь запечатлеть в памяти дорогие лица. С матерью он попрощался в последнюю очередь и поднялся на площадку вагона под звуки христианского пения.
Дорога трудная, порой тернистая, слеза невольная затмила даль. Но вот заря взошла, и вера чистая прогнала прочь тоску и всю печаль. Но вот заря взошла, и вера чистая прогнала прочь тоску и всю печаль. Слова друзей порой звучат изменчиво, мирские радости несут лишь тьму. Я как дитя за ним иду на ночь.
Поезд тронулся. Под страшную ругань прапорщика и пронзительный свист тепловоза Игорь запрыгнул в вагон.
Почему-то у меня такое чувство, что мы с ним расстались навсегда.
Тяжело вздохнула Нина Матвеевна, когда они уже подходили к калитке родного дома.
Ты просто сильно переволновалась, мамочка. Тебе нужно отдохнуть и успокоиться. Не отчаивайся, будем молиться и надеяться на милость Божью.
Попыталась утешить ее Анита, но сама почему-то заплакала. Ее тоже пугала мысль, что с Игорем в армии может что-то случиться, и тогда он погибнет навеки. Отец промолчал,
Но видно было, что он переживал за сына ничуть не меньше, чем жена и старшая дочь. Бог призывает человека к служению не тогда, когда он бездействует, ожидая зова свыше через какие-то сверхъестественные явления и обстоятельства. Часто это происходит даже не на торжественных праздничных собраниях, а иногда совсем неожиданно для самого призываемого. В самых обычных условиях, во время повседневного, привычного труда, сердце касается голос, подобный тихому веянию, и человеку становится определенно ясно. Это зовет Господь. Зовет за собой и зовет на труд. Так, во время своих привычных занятий был призван к пророческому служению землепашец Елисей. Так, вымывая рыболовные сети, услышали призыв Христа галилейские рыбаки. Так услышала зов и сердце Аниты, когда она с доильным аппаратом в руках размышляла о своем Господе. Анита любила во время работы рассуждать о Слове Божьем или просто о жизни. Никто ей в этом не мешал, не отвлекал. В такие минуты она ощущала особую близость Бога, и сердце ее умилялось от его посещения. В последнее время Анита все чаще задумывалась о своей судьбе. Как сложится дальше ее жизнь? Что ждет ее впереди? В чем настоящее призвание? Где Бог хочет употребить ее? Желание отдать себя на святое Божье дело все сильнее охватывало ее душу. В сердце усиливалась жажда жить для Бога, отдавать Ему все свое время, силы, любовь. Она занималась детками, участвовала в церковной и молодежной жизни. Но этого ей казалось недостаточным. Нередко Анита мечтала уйти на труд и где-нибудь печатать Евангелие и духовную литературу, расточить свою жизнь для Бога. Но время шло, и все оставалось по-прежнему. В подполье никто Аниту не звал, и она стала переживать, где же все-таки Господь хочет употребить ее. Годы шли. И это тоже заставляло Аниту задумываться. Приближалась ее 24-я годовщина. Старушки в церкви чуть ли не в открытую поговаривали. «Вот если бы Аверины породнились с Архиповыми, пошло бы у нас новое поколение». Они почему-то считали, что Володя должен жениться на Аните. Но ей такое планирование роста церкви казалось плотским и лишенным всякой веры. Ей неприятны были подобные разговоры. Сама Анита не тяготилась вопросом замужества и не хотела выйти замуж просто так, лишь бы не остаться одной. Ей пришлось увидеть много горя в семейной жизни своих родителей. Отчасти она уже испытала, как трудно приводить детей ко Христу. Все это пугало ее, и она склонялась к тому, что лучше остаться одной. В то же время Анита боялась поступить своевольно, самонадеянно. Она не знала, что приготовил для нее Господь, одиночество или семью, но была убеждена, что повиновение Богу приносит внутреннюю радость и удовлетворение, а своеволие – разочарование и печаль. И ей хотелось повиноваться. Анита молилась, чтобы Господь сохранил ее от греха, от нечистых мыслей и желаний, и повел таким путем,
где она могла бы прославить его.
«Не буду же я подсказывать Богу, что для меня лучше!»
— думала Анита. «Он знает меня, знает состояние моего сердца, способности. Если определит и захочет, чтобы я не в подполье ушла, а в семье служила ему, чтобы была помощницей какому-либо служителю, пусть будет так. Господи, как хочешь ты!» Мысленно соглашалась она. «Где ты желаешь видеть меня? Туда и пошли!» От этого внутреннего согласия исполнить волю, любую волю Божью, сердце Аниты наполнилось неизъяснимой радостью. Она так ясно ощутила близость Божью, его любовь и заботу. В тот же момент Анита поняла, что Бог готовит для нее что-то новое, что в ее жизни скоро что-то изменится. В небольшой светлой палате онкологической больницы на койке у окна лежала женщина средних лет. Осунувшееся, бледное лицо, впалые глаза, тонкие сухие губы, серьезный взгляд, какой встречается только у людей, познавших глубину и тяжесть страданий, свидетельствовали о том, что здесь угасает жизнь. Даже те, кто прежде хорошо знали Нину Матвеевну, с трудом узнавали ее, соглашаясь с горькой действительностью. Страшная болезнь, предвестница смерти, сразила ее резко и неожиданно, с удивительной быстротой изменив внешний вид. У кровати больной сидела Анита с Евангелием в руках. Неизвестно, чьи страдания в этот момент перевешивали, ее или матери. Дочитав главу из книги Откровения, Анита отвечала на вопрос матери.
«На эту тему мы как раз вчера рассуждали. У уверенных есть толкование на Откровение. Там так хорошо объясняется. Мне понравилась мысль, что Бог ценит нашу верность и, чтобы испытать ее, посылает страдания. Мы не должны бояться, потому что Бог дает страдания на определенное время. Для всех верных, устоявших в испытаниях, Он приготовил венец жизни. Вообще разбор прошел хорошо. А как ты, мамочка? Что тебе здесь делают?» При последних словах голос Аниты дрогнул, и она прикусила губу. Перед ней без надежды на жизнь лежала та, с кем она делила и боль, и радость. Лежала, чтобы уже никогда не встать, не приготовить завтрак, не взять на руки детей, не встретить дочь после молодежного общения или спевки. Сердце Аниты рвалось на части. Нина Матвеевна не торопилась с ответом. Она пристально посмотрела на дочь, словно хотела убедиться, можно ли ей сказать правду. «И я думаю, что Господь уже скоро заберет меня», — негромко, но уверенно произнесла она. «Я чувствую это». Для Аниты слова матери не были новостью. Где-то в глубине души она понимала, что это скоро произойдет. Однако боялась говорить об этом вслух. Но теперь начатый разговор надо было продолжать. Сдерживая стон, готовый вырваться из груди, Анита наклонилась над матерью и, стараясь утешить ее, прошептала: «Мамочка, если ты уйдешь, я буду отвечать за детей. Я постараюсь заменить тебя». Нина Матвеевна многозначительно посмотрела на Аниту и тихо ответила: «На тебя у меня надежды нет».
«Почему?» — смутилась Анита. «Неужели ты мне не доверяешь, мама? Я уже старшая. Кто, кроме меня, будет за них отвечать? Я все для них сделаю, что смогу».
«Нет, Анита», — повторила мать, — «я на тебя не надеюсь. Детей я предала в руки Бога». Игорь получил срочную телеграмму, сообщавшую о тяжелой болезни матери. Комбат, привыкший к разным трагическим исходам, бегло прочитал текст и равнодушно вернул солдату зловещий бланк. Как бы, между прочим, он подметил, что рак — это долгая история и до смерти еще далеко. Спустя 2 недели в часть пришла еще одна телеграмма, заверенная главным врачом онкологического центра, а через 2 дня третья: «Мама при смерти. Приезжай». После этого Игоря отпустили. С тяжелым сердцем, в мучительной тревоге, приближался он к родному дому. Минуты казались часами, а часы — сутками. Сидя в плацкартном вагоне, Игорь ничего не видящим взглядом смотрел в окно, за которым мелькали небольшие деревушки, дачи. Непрерывный стук колес усиливал нарастающее напряжение и, казалось, бесконечно твердил: «Успеть бы! Успеть бы! Успеть!» В памяти всплыли беседы матери, ее приветливое лицо, лучистый взгляд, темные, с редкой проседью кудри, и его пренебрежительное, грубое отношение к настоящей любви. Память услужливо воскрешала моменты, когда он выпрашивал у матери деньги на лимонад и бессовестно тратил их на спиртное. Как это все низко! А она любила его. Поезд остановился. Игорь одним из первых ступил на перрон. Майский ветерок приятной свежестью обдал все тело, и новая, неудержимая волна воспоминаний захлестнула его. Проводы, последнее прощание с матерью на этом перроне. Неужели он не увидит ее живой? Неужели тогда он простился с ней навсегда? Подгоняемый этими мыслями, Игорь со всех ног побежал на автостанцию. Вот и родная деревня, вот улица, знакомая зеленая калитка, отчий дом. Резким движением Игорь распахнул дверь и почти вбежал в прихожую. В комнате, где лежала умирающая, пахло лекарствами и чем-то таким, что сильно напоминает похороны. Казалось, сам воздух был пропитан скорбью. Люда сидела у изголовья и, заливаясь слезами, гладила мягкие кудри матери. Рядом с Оксаной Авериной стояла сестра Нины Матвеевны и Анита. Больная лежала с закрытыми глазами и, казалось, была уже больше в том мире, чем в этом.
«Давайте помолимся», — предложила Анита и, наклонившись над матерью, вытерла влажным платочком ее лоб и глаза. «В последние дни у мамы была сильная борьба. Сатана внушал ей, что она не готова к переходу в вечность. Она говорила мне: раньше мы с тобой так много беседовали, читали, рассуждали на духовные темы, а сейчас у меня будто исчезло это желание. Может, со мной что-то не в порядке?»
«Конечно», — вступила в разговор Оксана.
в таких муках не до рассуждений и не до чтения».
«Я тоже так объясняла ей. Во время молитвы она успокаивалась, а сейчас уже и говорить не может. Давайте помолимся, чтобы Бог оградил ее мысли от греха и чтобы она с радостью перешла к Господу».
Все единодушно склонились на колени. В прихожей Игоря встретила Оля.
«Где мама?»
Без приветствия дрожащим голосом спросил он и, повинуясь молчаливому знаку сестры, последовал за ней. Оля провела брата в небольшую чистую комнату, залитую желтовато-розовым трепетным светом заходящего солнца. В это время Анита заканчивала молитву. Игорь бросился к матери и упал перед ней на колени.
«Мама! Мама, ты слышишь меня? Это же я! Игорь, ну скажи хоть слово! Мамочка, посмотри на меня!»
Но больная не отвечала. Сомкнутые веки и безжизненное лицо заставляли думать о смерти. И только внимательным взглядом можно было определить, что она еще жива. Игорь прижался к худой, белой руке матери и зарыдал горько и безутешно. Анита, с трудом осознавая происходящее, пыталась успокоить его.
«Игорь, мама не умерла, она просто без сознания, она так тебя долго ждала».
Но ни Игорь, ни мать не отреагировали на эти слова. Мать все так же не подавала признаков жизни, а в голове Игоря сгустился туман. Он с трудом оторвался от постели больной, в отчаянии упал на диван и забормотал что-то бессвязное. Анита приложила ладонь к пылающему лбу брата и поняла, что он в бреду. Растерянно стояла она около него, не в силах сообразить, что ей предпринять. За последние дни от сплошных переживаний она сама обессилела. Но об этом некогда было размышлять. Как христианка и как старшая в семье, она должна была думать о других. Землю окутала густая мгла. Дунаевка погрузилась в мирный сон. И только в доме Архиповых все еще горел свет. Игоря с температурой за 40 увезли в больницу. Нина Матвеевна не приходила в себя. Дети, прижавшись друг к другу, сидели на диване и плакали. Виктор Васильевич, тяжело дыша, стоял у кровати жены, совершенно беспомощный, как дитя.
«Она умирает», — тихо сказала сестра Нины Матвеевны. Все сразу засуетились.
Анита поспешно увела малышей в другую комнату, чтобы они не видели последних вздохов и мук матери.
«Мама умирает?» —
сквозь слезы спросила Марины.
«Не плачьте, дети!» —
еле сдерживая рыдания, успокаивала их Анита.
«Мама уходит к Иисусу, на небо. Там ей будет хорошо». «Мы потом тоже пойдем к ней. Мы с ней обязательно встретимся».
А через 2 дня на Дунаевском кладбище перед свежевырытой могилой собралось много людей. Как обычно бывает в небольших деревнях, на похороны пришли все члены церкви и родственники, близкие и далекие, соседи и знакомые, учителя и дети. У гроба стояло 10 осиротевших детей и их отец.
После проповеди Павла Владимировича к немалому изумлению односельчан послышалось пение. Нет, не общее пение членов церкви и даже не пение друзей покойной, а пение детей. Пели дети у гроба матери. Эти дети в таком горе могут петь. Откуда у них такая сила? Перешептывались люди, не знающие Христа, и отвечали друг другу: наверное, от Бога. Они же верят, что будут жить вечно.